Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофонов моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Беседуем мы сегодня с протоиереем Павлом Великановым, настоятелем храма Покрова Богородицы на Городне.
Отец Павел, продолжая вот вашу мысль о формальной исповеди, знаете, мне кажется, что не все мы в состоянии просчитать и вот так вот разложить по полочкам. Могу привести пример такой немножечко, может, приземленный. Один мой хороший знакомый, привыкший часто исповедоваться, на Страстной поисповедовался, но хотел еще причаститься пасхальную ночь. А батюшка достаточно такой традиционный, строгий ему попался. Без исповеди, говорит, никак нельзя. Хорошо. Но он вроде все в себя вытряс, все, что мог в четверг. А он покопался в памяти. Пошел поисповедоваться. Говорит, я курю. Не могу от этой привычки никак освободиться. Ну, батюшка его прочитал разрешительную. И человек, который много лет не мог бросить курить, после этого курить не мог вообще. Потому что он как-то объяснял это очень просто. Но я же перед Богом исповедовал это как грех. Может, это и грехом не является, но я же исповедовал это как грех. Разве я могу теперь снова начать курить? Вроде как тогда я обману Бога. И все.
Это очень хорошее, развитое религиозное сознание, ответственное сознание. Может только порадоваться за этого человека, что он бросил курить. Но, понимаете, во-первых, ведь любая исповедь — это все-таки в первую очередь разговор не между человеком и исповедующим священником. Почему священник, читая молитву, говорит, что «аже точу свидетель есим, да свидетельствую пред ним вся или кричеше мне». То есть это он скорее модератор. Священник — это он не совершитель таинств, он модератор. Выстраивание правильных отношений между, ну, можно так сказать, получившими какое-то расстройство этих отношений человеком и Богом. Понятно, что там главная проблема в самом человеке. Священник в этом смысле помогает ему, ну, как бы вернуться в вот эти объятия Отча. Но, с другой стороны, понимаете, Марина, здесь откуда в нас появилась традиция обязательной исповеди с перечислением всех грехов? Это же чисто католическая традиция, католический подход, когда главное — название греха, главное — признаться в грехе, для того, чтобы ты получил соответствующую компенсацию, соответствующее наказание для исправления. Для православной традиции, ну, все-таки это был такой юридический подход, он неприемлем. И в то же самое время мы понимаем, что большая часть наших исповедных книг, наших вот этих экшомологитарион, исповедные книги, где перечислены грехи и так далее.
Они руководство по подготовке к исповеди.
Ну, да, да, тут более древние, они скорее для священников были адресованы, чем мирянам. Но все равно они в большинстве имеют очень сильное католическое влияние. Почему? Потому что здесь крайне важно именно назвать, правильно назвать грех. Причем там не просто назвать грех. Надо еще обозначить все подробности греха. Где, когда, сколько, с кем, каким образом и так далее, и так далее. Потому что зависит... Зачем? Ну, неужели, представьте, священнику приятно во всем этом копаться? А почему копаться? С точки зрения католического, вот католической сотериологии, это очень важно. Потому что только зная все подробности совершенного преступления, вы можете определить адекватную меру наказания. Так вот, православие в этом смысле, оно радикально по-иному смотрело на человека и смотрит на человека. Здесь грех воспринимается именно не как вина, а как беда человека. И входить в подробные изучения обстоятельств беды имеет лишь только в том случае, если это может помочь как-то предотвратить повторение этой ситуации. Такое тоже может быть. Бывают дотошные духовники, которые берут вот какую-то одну ниточку и начинают аккуратненько ее раскручивать, и там целые дебри вылазят, которые внутри у человека есть. Такой подход тоже имеет право. Но тут задача совершенно другая стоит. Не в том, чтобы провести такое, знаете, арифметическое вычисление количества ваших там черных бонусов, в соответствии с которым вы должны будете понести соответствующие покаянные труды. Это совершенно иной подход. Так вот, если снова возвращаться к вашему вопросу, то ведь еще такая болезненная тоже тема, это само понимание Евхаристии, само понимание причащения. Никто почему-то нас не вспоминает, крайне редко вспоминает, что мы причащаемся во оставление грехов и в жизнь вечную. Вопрос. Если человек только что был на исповеди, отисповедовал все свои грехи, чего ему еще оставлять? Во оставление каких грехов тогда, получается, человек причащается? То есть это абсурд. Это одно исключает другое. Но совершенно по-другому все это воспринимается, если мы смотрим с точки зрения вопроса освящения человека. Состояние, при котором человек максимально становится прозрачным для действия божественного света, для действия этих божественных энергий. Можно идти путем восходящим, когда мы вот смотрим на окошко, да, мы видим, что ага, ну вот тут у нас пятно, тут у нас грязь, тут надо вытереть все. Это мы делаем ночью. Совершенно другая ситуация, когда нам светит такой мощный солнечный свет, как, знаете, на юге, под силой которого эта грязь, она просто испепеляется, она превращается в прах и исчезает. Как, знаете, вот у меня печка есть, да, вот там есть такая особенность, что если плохо, не сильно топить печку, у нее вот это стекло, которым закрывается устье печи, оно будет черным, оно будет все в саже. Его можно вот открыть там вручную, там почистить и так далее. Но если вы протопите печку как следует, что там будет температура, не знаю сколько, 600-700 градусов внутри, то вся эта сажа, она выгорает. И она становится кристально чистой. Так вот, есть еще и путь и нисходящий, когда Бог входит в человеческую душу, и мы читаем и в последовании к причащению, и в молитвах после причащения, да будет мне это во освящение, там есть образ попаляющего огня, терния согрешения, да попалить в стерния моих согрешений. Это же как раз-таки именно об этом, что с одной стороны человек, вот это та самая синергия, соработничество, он со своей стороны готовится, но результата он ожидает не от своей подготовки, а от того, как Бог зайдет к нему и что произойдет в его душе. В этом смысле вот это абсолютно жизненным, необходимым становится наличие внутреннего простора, какого-то внутреннего пространства, куда Богу разрешается войти там и действовать так, как он считает нужным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что человек может там причаститься, и, например, не испытывая какого-то там духовного восторга, или наоборот, ему может стать плохо, он может остро осознать, какой мерзавец он, и думает, что все, эх, плохо я причастился, значит, вот я что-то вот как-то, у меня нету полета души, и в душе жаворонки не поют, а наоборот, все очень плохо. Так ты наоборот, радуйся, к тебе на самом деле пришел Бог, и ты понял, кто ты есть на самом деле. Он как раз-таки пришел к тебе. Бог — это не какая-то инъекция какого-то там гормона радости, эндорфинов, да, нет, отнюдь. Бог, он приходит и показывает, куда тебе дальше двигаться. И это далеко не всегда что-то такое вот подманивающее своим восторгом. Это может быть и хороший пинок в спину для того, чтобы ты двигался вперед. Потому что в данной ситуации для тебя это более актуально, чем другой способ.
Есть еще один такой подводный камень, когда человек очень сильно пережил отвращение к чему-то греховному в себе, и вот он исповедовал этот грех, и он не хочет к нему возвращаться. Но очень часто бывает, как у алкоголиков говорят, что бывших алкоголиков нет. Человек даже, который бросил пить и десятилетиями спиртное в рот не берет, он, если честно, смотрит на себя, он говорит, что я все равно, я не могу себе позволить взять спиртное в рот, потому что я опять сорвусь. Так или иначе, вот от первой рюмки до запоя пройдет там 2 недели, и гадалки не ходи. То же самое с такими грехами, которые иногда и вслух произнести не хочется. Человек может сколько угодно давать зароки перед Богом, что он никогда больше, да ни за что, и срываться, и опять в то же самое. И в какой-то момент наступает отчаяние. Ну что ж, я хожу, я исповедую, я каюсь, а толку никакого, я не могу от этого освободиться.
Да, что невозможно человеку, возможно только Богу. Это именно те ситуации, когда либо присутствие божественной благодати, вот этого дырочки, как там у Бердяева, дырочки, просверленные в вечность. Вот наличие, и либо есть эта дырочка, сквозь которую что-то там светит, какой-то воздух свежий дует, либо нет этой дырочки. Потому что своими силами, конечно, мы не в состоянии. Мы можем, ну, какие-то границы для себя установить, но вот это полное исцеление, оно происходит только тогда, когда внутри восстанавливается какое-то глубинное взаимодействие, взаимопроникновение, вот ощущение. Это знаете, с чем можно сравнить? Вот когда в доме живут несколько человек, вы всегда знаете, кто у вас дома есть, кого дома нет. И вы понимаете, что когда дома там, например, есть маленький ребенок, там вы не будете слушать там какую-то музыку. Когда этого ребенка нет, вы можете эту музыку слушать. Так вот, в душе человека верующего есть такое же переживание сонастроенности или расстроенности в отношениях с Богом. Когда душа настроена в отношениях с Богом, у нее хватает сил для того, чтобы противостоять искушению, для того, чтобы противостоять возвращению на те самые грабли, об которые уже неоднократно получали хороший удар. Вот. Когда там его нет, да, крайне сложно своими силами удержаться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А мы все время, когда говорим о теме покаяния, подразумеваем под покаянием отчет о каких-то поступках. Даже если вот эту фразу «отчет о поступках» воспринимать не иронично, не негативно, просто, ну вот действительно, в чем я каюсь? То-то, то-то сделал. Сказал или не сказал, подумал или там что угодно. Все равно все это глаголы. И с одной стороны, понятно это, потому что мы существа действующие, в чем еще это может проявиться. Но, наверное, не знаю, я часто слышу такие мнения и от священников, в том числе, что да хватит перечислять уже. Поставь перед собой вопрос: а кто я перед Христом?
Ну, вот я это
какие
не
у меня от ним... Вот, кто, вот, что,
знаете,
что
вы
там думаете?
Я это не понимаю. Потому что если с конкретным покаянием в поступках, в словах, в помыслах как-то еще более или менее можно согласиться, то каяться в состоянии своей несвятости, на мой взгляд, это какая-то театральщина. Ну, вы не можете своим усилием сделать себя святыми, нажать на некую магическую точку Q, после которого вы сразу, у вас внутри включается некий источник божественного света, и вы весь такой сияющий, и из глаз у вас лучи фаворского сияния. Но не бывает такого. Какой смысл мне каяться в том, что я не могу никоим образом изменить? Но я могу там не злиться или меньше злиться, или как-то по-другому относиться к каким-то вещам. Да, могу. Значит, это и есть та самая зона ближайшего моего развития, с которой есть смысл работать. Но я не могу от там, 3-летнего ребенка его отчитывать за то, что он до сих пор не владеет там, формулами какой-нибудь высшей там, математики. Нет, можно, конечно, если хотите сделать своего ребенка невротиком на всю жизнь, ну, пожалуйста, ругайте его, начиная с 3 лет, что он идиот. Но он тогда, я боюсь, даже школу не закончит. Вот. А Бог как величайший педагог, как мудрейший педагог. Если мы посмотрим, как он открывается нам в притче о блудном сыне, то там, ну, там просто какая-то бездна. Это же, ну, невероятно. С точки, любой точки зрения, даже современной, как себя ведет отец по отношению к этому негодяю, блудному сыну. Это слом. Это... Мы сейчас с вами это читаем как некое проявление, ну, невероятной любви, снисхождения, прощения, такого безусловного приятия. А для тех людей, которым это было адресовано, так, слушайте, это было просто пощечина. Это какой-то, простите меня, недоросток забирает имущество еще живого отца. Это просто оскорбление. С точки зрения того слушателя, а сын ведет себя так, что его надо просто посадить в тюрьму, избить там или вообще лишить всех сыновних прав. Но именно этот образ Христос избирает для того, чтобы показать, как Бог относится к человеку. Это тоже, ну, на мой взгляд, это был один из сильнейших таких мировоззренческих сломов, который произвел Спаситель своей проповедью в сознании его слушателей. Что Бог гораздо лучше, чем вы привыкли о нем думать.
Ну, говоря, знаете, вот о состоянии, я понимаю, о чем вы говорите, что бессмысленно приносить на исповедь факт того, что ты еще не свят.
Вот это... Рассказывать Богу о том, что Бог прекрасно знает и без нас.
Я скорее пытался сформулировать, знаете, как... Вот снова возвращаясь к этой теме о том, что вроде, ну вот ты живешь, есть какой-то стандартный список грехов, и в какой-то момент за этим стандартным списком поступков, которые ты совершаешь или не совершаешь, ты начинаешь разглядывать какую-то более глубокую основу, какую-то более фундаментальную свою вообще настроенность на мир, то, что как твои горизонты где-то вообще в другом месте. То есть прежде чем говорить о том, что вот я так то-то делаю неправильно, ты вдруг начинаешь понимать, что как-то в консерватории что-то не так, как говорил Жванецкий. Надо смотреть глубже, фундаментальнее и вначале вообще... Как я мыслю, куда я направлен, к чему я стремлюсь. Я вот скорее об этих состояниях говорю.
Да. Ну да, это немножко другое, конечно. Более того, я скажу, это очень хороший, умный священник, который пытается, вот, зацепившись за конкретную проблему, копать в глубину. Так же, как хороший там, психотерапевт будет начинать с душевных проблем, с тем, чтобы вывести там, в рамках понимающей психотерапии в область сущностную, бытийственную, там, где прописаны какие-то глубинные установки, по которым человек сам катится, этого не замечая. Также хороший духовник, он будет стараться найти корни грехов, корни причин. У нас причина-то на самом деле одна и та же, это мы сами. Это наша самость, это вот наш огромный магнит, который к себе обращает любое наше действие. А самость напрямую связана с неверием, с боязнью оказаться в этом мире без каких-то гарантий, без поддержки, без подпорок, потому что жизнь верующего человека — это жизнь по вере, хождение по водам с пониманием, что в любой момент под тобой может оказаться реально вода, а не то, на что ты сейчас наступаешь. Вот, и поэтому здесь такое комплексное ныряние в глубину человеческой души, оно всячески достойно поддержки и похвалы. Но это не может происходить часто. Понимаете, человек должен быть внутренне к этому готов. Это, знаете, чем можно сравнить? Вот человек приходит к мастеру мануальной терапии, и вот весь скрючившийся. И в таком положении он ходит уже не первый десяток лет. У него весь скелет, вся мускулатура, она уже изменилась в соответствии с этой кривизной. Ему плохо, но так он, в принципе, может ходить, он может жить. Если этот мастер возьмет его и начнет выправлять так, как должно быть, ну, скорее всего, закончится тяжелой травматизацией, и человек вообще никуда не сможет ходить. Поэтому умный, грамотный мастер, он никогда не будет предпринимать таких действий, которые будут во вред этому человеку. Он начнет чуть-чуть где-то там разминать, и назначить какое-нибудь упражнение, чтобы, может быть, этому процессу предстоит идти на протяжении нескольких лет, чтобы он хотя бы чуть-чуть разогнулся. Так вот, душа — это тот же самый организм. Есть многие вещи, которые для нас настолько глубоко вросли в сердце, что если вы их все оттуда повырываете, у вас в сердце ничего не останется вообще. Вот. И нормальный процесс, когда идет такое постепенное торжение. Вот сейчас, условно говоря, там, эту пятилетку нам удалось справиться с какой-то одной страстью, хотя бы немножко ее ослабить. И мы увидели, что у нас вот тут тоже какие-то проблемы. Послушайте, не надо переоценивать наши с вами усилия. Мы постоянно как будто с нашей человеческой стороны смотрим и хватаемся за голову, говорим, ой, как все плохо, как ужасно, и как вообще с этим всем можно справиться. Но есть Бог, который живой и который еще более чем мы заинтересован в том, чтобы мы стали хорошими, чтобы мы стали способными выполнить его задумку, его замысел о нас. Поэтому он со своей стороны, понимаете, что у Бога инструментарий, ну, чуть-чуть отличается от нашего с вами, да, у него всего лишь весь мир, вся вселенная, все время, все бытие, вот, и уж он умеет мастерски этим всем распоряжаться и управлять. Это мы с вами голову ломаем, что это у меня так, я такой мерзавец, все плохо должно было быть, у меня все прекрасно, а завтра я такой розовый, пушистый, замечательный, у меня все совсем отвратительно. Но мы-то смотрим с нашей стороны, а с его точки зрения это абсолютно единственно самый прямой, короткий и наиболее эффективный способ взаимодействия с нами, чтобы мы успели до конца своих дней стать такими, какими, в принципе, можем стать. Знаете, меня иногда очень забавляет, когда задают вопрос, а как же вот я, может быть, как вот, откуда я могу знать? Вот Бог, может быть, мне говорил, а я это не понял. Или я там, он давал мне какой-то знак, а я этот знак не разглядел или не услышал. Обычно я говорю, что, понимаете, вообще-то наша бестолковость, она Богу известна гораздо в большей степени, чем мы с вами. Если он что-то делает, он ее сразу туда закладывает, как некую абсолютную данность. Он понимает, что да, мы со своей бестолковостью это не увидим. А если он захотел, чтобы мы что-то увидели и поняли, он обеспечит так, что он с других вариантов просто не будет.
Мне кажется, вот очень важно, что вы говорите, что мы сейчас обсуждаем действия самого Бога. Когда мы обсуждаем, как мы каемся, как часто, в каких ситуациях, мы как будто выносим немножко Господа за скобки и вот обсуждаем нашу активность.
Процедуру нашу, да.
Да, а на самом деле есть главный актор, за которым всегда инициатива во всем, до самой глубины бытия, он первый по отношению к нам. И вот я как раз в продолжение этого хочу спросить, а может быть тогда... вот так вот для себя, как для мирянин, я пытаюсь размышлять. Вообще нужно мыслить и говорить о покаянии в неразрывной связи, ну, с молитвой, как с тем, что и есть мои отношения с Богом, в свете которых я могу только и оценить, как я каюсь, в чем сейчас, завтра, что вот не вырываем ли мы отдельно такой фрагмент покаяния и пытаясь обсуждать его изолированно, упираемся в стены?
Согласен, конечно, да. Молитва здесь является очень важным показателем, но еще более важным являются те ненавистные нами люди, с которыми мы взаимодействуем.
Наши ближние.
Вот это великолепный критерий, абсолютно безошибочный маркер нашего духовного роста либо нашей духовной деградации. Что у нас происходит по отношению к ним? Появляется ли больше терпения? Появляется ли желание хотя бы разглядеть маленький отблеск чего-то божественного, чего-то светлого в этих людях, либо идет противоположный процесс. Потому что это более объективно. Можно в желании своей молитвы тоже, знаете, к кому молиться? Можно молиться моему любимому Богу, который живет в моем сознании по моим правилам. С ним очень комфортно жить на самом деле. Очень комфортно. И вообще, он, знаете, он даже постоянно отвечает. Он даже постоянно отвечает. Вот буквально вчера я читал книгу Эмилиана «Толкование на Исаию пророка». И там был такой эпизод, когда Исаия пишет, Исаия-отшельник, Исаия пишет, что вот был некий Авва Нестерой, который после того, как увидел божественный свет, вообще прекратил выносить мозг своим двум племянникам, с которыми жил, и которые вели абсолютно распутную и вообще неправильную жизнь. И вот он дальше комментирует эти слова и пишет, что Бог... Есть люди, которые думают, что им по силам то, что не по силам даже самому Господу Богу. Буквально так пишет. Я не думаю, потому что Бог никогда не вмешивается в жизнь человека, если для этого сам человек, если человек к этому не готов. И дальше он пишет. Вот человек смотрит вокруг себя и задает вопрос Богу. Господи, можно я отомщу вот этому негодяю, который сделал столько зла? И внутри себя слышит ответ Бога. Да, конечно, сделай. И дальше уже примечание пишут. Конечно, это не Бог ему говорит. Он слышит свой собственный голос, который он облекает в форму ответа Бога, тем самым как бы разрешая себе, ну да, что, мне вот Бог ответил, сказал, что делал, как бы с меня такие взятки. Вот. Там очень интересно. Вообще вот эта тема такого, знаете, невмешательства, ненавязчивости, предельной деликатности в отношении Бога к человеку, для меня это что-то вот абсолютно неожиданное. Все-таки о деликатности Бога едва ли можем что-то стоить из Священного Писания, особенно в Ветхом Завете, да, когда там направо-налево там, один народ убить, там, одно человечество уничтожить. А он четко говорит, что человек, как только он вступает в реальные, а не фантастические отношения с Богом, первое, чему он удивляется, это невероятной божественной деликатности. Как Бог с трепетом относится к другому человеку при всей его неправильности, при всей его инаковости, при всей его греховности. Он не берет, не ломает этого человека под свой шаблон, он всегда просто где-то рядом, вот, но очень деликатно. Не знаю, вот меня это очень вдохновляет.
Но это же и о молитве, то, что вы говорите, с кем разговариваешь, когда молишься, с Богом или все-таки с самим собой,
да,
просто,
да,
со своей головой.
Проекцией, как у Фейербаха, да, проекция в бесконечность. Вот спроецировали себя, ну, в принципе, да, мне такой Бог вполне нравится.
А как вам кажется, как вот тут эту грань для себя найти и как не разговаривать с самим собой, а все-таки с Богом?
А вот, понимаете, как ни странно, эта грань, она не на уровне рацио находится. Эта грань, она в смирении, как способности свободного, я бы сказал, с таким, знаете, широким, глубоким, медленным дыханием включенности в жизнь, благодарном включенности в жизнь. Вот когда человек учится воспринимать все то, что не его проекция, как ответ Бога, тогда между ним и Богом налаживается реальный диалог. Ведь это диалог не только в молитве, он во всем. Фактически все, что происходит вне меня, помимо моей воли, моего сознания, это есть непрекращающийся ответ Бога на мои вопросы, на мое состояние, на мои грехи, на мои добродетели, на все остальное. И вот это, когда мы в таком русле начинаем воспринимать жизнь, то, как ни странно, вся жизнь становится молитвой. Что может не стать молитвой? Наш разговор с вами становится молитвой. Наша там, мойка посуды, уборка там, грязных пеленок. Там, все становится молитвой, когда вы понимаете, что это тоже некая такая тоненькая ниточка, тоненькая пелена, в которой вы взаимодействуете, соприкасаетесь с Богом.
И та тема наша сегодняшняя про покаяние, про расписание тоже по-новому расцвечивается вот в контексте того, о чем вы только что сказали. Как это часть включенности в жизнь.
Да, богослужебный ритм, вообще ритм богослужебного года — это огромная милость к нам. И она именно учитывает, с одной стороны, как бы периодичность циклов, вообще жизненных циклов, жизни циклов природы, человека, а с другой стороны, она позволяет нам, ну вот, дышать полной грудью. Есть время глубокого выдоха, это как раз-таки вот время покаяния такого вот, учимся все выдыхать, а потом спокойного вдоха. Мы не можем постоянно жить в одном выдохе или в одном вдохе. Вот это гармоничное взаимодействие одного и другого, оно и наполняет нас правильным ритмом, в котором, как мы знаем, при правильно поставленном дыхании можно бежать, плыть, там скакать очень-очень далеко.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. Очень она получилась, мне кажется, вдохновляющей. Для тех, кто приступает к покаянию, к расписанию, для тех, кто пока нет, только присматривается к церковному опыту и религиозной жизни. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне, доцент Сретенской духовной семинарии, заведующий кафедрой пасторского душепопечения, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала богослов.ру, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».